Глава 18. Взятие Иисуса Христа воинами. Стихи с 1 по 11. Христос, преданный и Каиафой. Стихи с 12 по 27. Христос пред Пилатом. Стихи с 28 по 48. Стих 1. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». Историю взятия Христа стражей и суд над ним евангелист изображает отчасти сокращенно по сравнению с синоптическими Евангелиями, а в других случаях более обстоятельно, указывая на некоторые опущенные у первых евангелистов подробности этих событий. Так он сообщает, что по окончании своей прощальной беседы с учениками Господь вышел из горницы, где происходила беседа, за поток Кедрон, о чем не упоминают синоптики. Кедрон был небольшой поток, протекавший по долине, находившейся между Иерусалимом и Масличной горой. Имя его в переводе с еврейского значит «черный, мутный». Евангелист называет его потоком зимним, химорос, то есть имевшим в себе воду только тогда, когда зимой шли дожди. Место, куда пошел Христос, евангелист называет садом, не приводя название этого сада, у синоптиков – Гефсимания. Стих 2. «Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими». Евангелист отмечает, что этот сад, как место, где Христос обычно останавливался раньше при посещениях Иерусалима, был хорошо известен Иуде. Таким образом, Господь явно не хочет принять никаких мер к ограждению от возможного нападения на него врагов, руководимых Иудой. Он сознательно и добровольно дает себя захватить врагам. Стих 3. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Члены Синедриона, очевидно, успели убедить Пилата в особой опасности, которую представляло движение, поднятое Христом, и прокуратор дал им отряд спира солдат, часть когорты, к которому присоединились служители Синедриона. Хотя было светло от луны, которая сияла тогда в полном виде, однако солдаты взяли с собой светильники для того, чтобы высмотреть весь сад, все уголки его. Стих 4. «Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете?» Стих 5. Ему отвечали «Иисуса Назарея». Иисус говорит им «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. Христос не ожидает, когда его найдут, а сам выходит солдатам навстречу из того несколько уединенного места, где он совершал свою молитву. Спокойствие, обнаруженное при этом Христом, евангелист объясняет тем, что Господь знал наперед все, что с ним будет. Стих 6. «И когда сказал им «это я», они отступили назад и пали на землю». Стих 7. «Опять спросил их, кого ищете? Они сказали Иисуса Назарея». Стих 8. «Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Стих 9. «Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Когда находившиеся поблизости ко Христу солдаты и служители Синедриона услыхали из его собственных уст, что пред ними стоит Иисус Назарей, то они испугались, отпрянули назад и повалились на землю. Вероятно, более всего испугались и произвели род паники служители Иудеи, которым, конечно, припомнились рассказы о чудесах Христа, и которые могли опасаться, что Христос поступит с ними, как некогда пророк Илия поступил с воинами, пришедшими схватить его. Смотрите первую главу 4 книги Царств. Иоанн отмечает при этом, что Христос требует, чтобы воины не трогали его учеников. Так исполнилось слово его, высказанное в первосвященнической молитве. Причина, почему Христос не хотел, чтобы вместе с ним взяли и учеников, была, конечно, в том, что они должны были продолжать его дело после него, да они еще и не были готовы к перенесению страданий. Стих 10. «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх». Стих 11. «Но Иисус сказал Петру, «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Повторяя здесь рассказ синоптиков об отсечении мечом уха архиерейскому рабу, Иоанн прибавляет, что это сделал именно апостол Петр и что рабу было имя Малх. Имя это не иудейское, а арабское, и, вероятно, этот раб был язычником. Замечание Христа апостолу Петру первой своей половиной сходно с тем, что имеется у евангелиста Матфея. Вторая же его половина, хотя и содержит в себе мысль, подобную мысли, выраженной у Матфея, однако человеку, которому было известно о молитве Христа в Гефсимании, оно должно было напомнить именно то, что говорил в то время Христос. Стих 12. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его». Стих 13. «И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Стих 14. «Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ». Евангелист Лука говорит, что Христа повели из Гефсимании в дом первосвященника, евангелист Марк – к первосвященнику и евангелист Матфей – к Каиафе первосвященнику. Иоанн сообщает здесь более точные сведения. Не прямо к Каиафе, не к первосвященнику повели Христа, а к тестю тогдашнего первосвященника Каиафы – Анне, по еврейскому произношению Анан. Анна сам был с 6 по 15 год по Рождестве Христовым первосвященником и пользовался уважением со стороны членов Синедриона и особенно со стороны Каиафы, который отвел ему особое помещение в первосвященническом доме. Прежде чем представить Христа на суд Синедриона, Каиафа стал допрашивать его в помещении Анны. Как видно из особенно настойчивого упоминания Иоанна о том, что первосвященником тогда был Каиафа, он и далее под первосвященником, который допрашивал Христа у Анны, имеет в виду, очевидно, Каиафу. Стих 15. «За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический». Стих 16. «А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра». Стих 17. «Тут раба-предверница говорит Петру, и ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал «нет». Стих 18. «Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся». От Христа мысль Иоанна переходит к апостолу Петру, к его отречению. Синоптики все три отречения Петра изображают без промежутков. Только евангелист Лука сообщает, что между вторым и третьим отречением прошло около часу. Но Иоанн говорит, что первое имело место тотчас по вступлению апостола Петра во двор первосвященника, а второе и третье уже по окончании допроса у Анны, когда Христа повели к Каиафе. С Петром вместе вошел и другой ученик. Это был, по объяснению отцов и учителей церкви, Иоанна Златоуста, Феодорита, Кирилла Александрийского, Ефрема, сам Иоанн, вообще избегающий называть себя по имени. Цан видит здесь обозначение апостола Иакова, брата Иоанна, но доказательства, которые он здесь приводит, малоубедительны. Цан ссылается на то, во-первых, что выражение «аллос» – другой, стоит без артикля и, следовательно, не может обозначать самого Иоанна, который о себе употребляет это выражение с артиклем. Но против этого доказательства можно указать на многие древнейшие рукописи, в которых это слово поставлено с артиклем. Во-вторых, Цан указывает на то, что и в первой главе Иаков не назван по имени. Но на это можно сказать, что там не назван по имени именно сам Иоанн. Собственно, этот-то ученик и ввел во двор апостола Петра, будучи лично знаком с первосвященником. Привратница знала, что Иоанн был учеником Христа, и потому спросила апостола Петра: «И ты не из учеников ли этого человека?» Она выражает здесь свое удивление по поводу того, что нашелся еще один человек, который решился вместе со своим учителем идти на явную опасность. Апостол Петр необдуманно дает отрицательный ответ на вопрос привратницы, не придавая важности вопросу рабыни. Затем он подходит к костру погреться вместе с рабами и слугами. Стих 19. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Стих 20. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». Стих 21. «Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Каиафа хочет сделать Христу предварительный допрос, но Христос отказывается ему давать какие-либо разъяснения о своем учении. Вся его деятельность прошла совершенно открыто для всех. Это заявление Христа Иоанн приводит потому, что язычники, а также иудеи, иногда ссылаясь на синоптические Евангелия, говорили христианам, что их учитель проповедовал только в малоизвестном уголке Палестины и заявлял о своем мессианстве только перед необразованными галилеянами. Он не собирал народ на какие-нибудь тайные совещания. Отсюда можно заключить, что первосвященник хотел придать делу Христа политическую окраску. В Евангелии Иоанна Христос со своими речами действительно всегда выступает перед народной толпой. Прощальная же беседа не содержит в себе учения. Стих 22. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Стих 23. Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». Один из служителей, сопровождавших Христа, желая угодить первосвященнику, нанес Христу удар по щеке. Это был крайне гнусный поступок. Бить подсудимого считалось недопустимым даже у варваров. Но здесь исполнилось предсказание пророка Михея: «Тростью будут бить Полоните, судью Израилева». Христос, однако, не оставляет без ответа нелепый поступок слуги. Из этого можно заключать, что заповедь Христа о непротивлении злу нельзя понимать так буквально, как ее некоторые понимают. Христос требует, чтобы его наказывали по закону, а не произволу. И если Иоанн приводит это требование Христа, высказанное только по поводу удара, нанесенного Христу, то этим он хочет указать на произвол, проявленный по отношению ко Христу иудейскими властями и всем неверующим иудейством вообще. Стих 24. Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Евангелист, сообщая, что Анна послал Христа к Каиафе, по-видимому, предполагает, что Каиафа еще не допрашивал Христа, но выражение «Каиафе» означает «в жилище Каиафы». Сравните выражение «к тебе» в 3 главе 1 послания к Тимофею, то есть «в Эфес» или «через вас» в 1 главе 2 послания к Коринфянам, то есть «через Коринф». А прибавка «первосвященнику» в самом конце стиха по греческому тексту указывает на то, что теперь Христос отправлен был к Каиафе уже на формальный суд. Таким образом, является совершенно излишней попытка новейших критиков священного текста, особенно Шпитты, разместить по-своему стихи с 12 по 28 рассматриваемой главы. Притом, чем могут объяснить критики то обстоятельство, что у греков, латинян и коптов вместо будто бы древнейшего и понятного текста, а таким Шпитте считает предлагаемый им текст, где вслед за 13 стихом идут стихи с 9 по 23, 24, с 14 по 18 и с 25 по 28. Явился такой, который представляет некоторые неясности. Стих 25. «Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал нет». Стих 26. «Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду?» Стих 27. «Петр опять отрекся, и тотчас запел петух». Петр, между тем, продолжал стоять на дворе у костра. Иоанн, вероятно, последовал за Христом сначала к Анне, а потом к Иафе. Тут он подвергается новой опасности. Слуги, видя незнакомого им человека, естественно, предположили, что он из числа учеников Христа, и спросили его об этом. Петр, уже однажды ответив на этот вопрос отрицательно, привратница, и опасаясь, что если даст теперь утвердительный ответ, то его уличат в противоречии самому себе и выведут отсюда нежелательные для него заключения о нем, отрекается от Христа и во второй раз. Наконец, когда один из служителей спросил Петра, не его ли он видел в саду со Христом, это был родственник Малха, то Петру для спасения себя ничего не оставалось делать, как снова подтвердить свое отречение. Он мог полагать на основании самого тона вопроса, что при свете факелов слуга неясно разглядел его лицо. Рассказ об отречении Петра Иоанн заканчивает простым указанием на то, что непосредственно за отречением Петра пропел петух. Об этом он сообщает для того, чтобы показать, как точно исполнилось пророчество Христа об отречении Петра. Прочие подробности этого события, указываемые синоптиками, он опускает, как известные его читателям. Стих 28. «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху». О суде над Христом у Каиафы Иоанн ничего не сообщает. Об этом читателям было достаточно известно из синоптиков. Он прямо переходит к изображению суда над Христом у Пилата. Было утро, то есть уже наступил день, примерно около 6 часов утра. Христа повели в преторию, то есть в бывший дворец Ирода Великого, где обыкновенно имели пребывание римские прокураторы, когда приезжали в Иерусалим. От этого дворца, находившегося на западной стороне города, доселе уцелела так называемая «башня Давидова». Евангелист замечает при этом, что иудеи не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но сохранить себя в чистоте для вкушения Пасхи. В доме язычника Пилата, конечно, имелись кислые хлебы, а иудеи уже накануне Пасхи, именно 13-го Нисана, обязаны были удалять из своих домов все заквашенное, как не соответствующее той чистоте, какую иудеи обязаны были сохранять во время Пасхи. Но что значит здесь выражение «чтобы можно было есть Пасху»? Разве Пасха еще не была совершена? Из синоптических Евангелий ясно видно, что Христос со своими учениками Пасху уже совершил. Смотрите 26 главу Матфея и параллельные места. Как же могло случиться, что иудеи, приведшие Христа к Пилату, не совершили еще Пасху? На этот вопрос толкователи дают различные ответы. Одни утверждают, что у иудеев не было точно установленного времени для совершения Пасхи, и Христос совершил Пасху в обычное время, тогда как представители иудейства, руководствуясь более точными, по их мнению, календарными исчислениями, справляли в тот год Пасху днем позже, чем простой народ. Профессор Хвольсон прибавляет к этому, что Христос поступил совершенно правильно, совершив Пасху 13-го Нисана, потому что в год смерти Иисуса Христа 14-е Нисана совпало с пятницей, в которую нельзя было заколоть пасхального агнца вследствие столкновения ее с субботой. Поэтому заклание пасхального агнца было для всех евреев перенесено на 13-е, то есть на вечер четверга. Но в законе было сказано, чтобы пасхальный агнец был вкушаем до утра и только. Число этого утра не было указано, и Христос, как и многие другие евреи, вкусил агнца в тот же день, в какой этот агнец был заклан, именно 13-го, тогда как представители иудейства нашли более правильным вкусить агнца на другой день, то есть 14-го вечером. Иные, в последнее время особенно Цан, стараются доказать, что в рассматриваемом стихе нет и речи о вкушении пасхального агнца. Выражение «есть Пасху» означает будто бы вкушение жертвы, которая приносилась на другой день праздника Пасхи, 15-го числа, это так называемая хагига, и вкушение опресноков. Наконец, многие из новейших толкователей, например, Луази, Юлихер и другие, полагают, что Иоанн намеренно отступает здесь от правильной хронологии синоптиков для того, чтобы провести мысль о том, что наш пасхальный агнец – Христос. По изображению его Евангелия, Христос умирает в тот день и час, когда по закону был заколаем пасхальный агнец. Из указанных объяснений наиболее правдоподобным представляется первое, по которому одни евреи совершали в год смерти Христа Пасху 13-го, а другие 14-го Нисана. Принимая это объяснение, подтверждаемое вычислениями такого знатока еврейской археологии, как профессор Хвольсон, мы вполне уясняем себе, почему на другой день после вкушения Христом Пасхи члены Синедриона находят возможным для себя устраивать суд и казнь над Христом, почему Симон Киренеянин только еще возвращается с работы, жены приготовляют ароматы, Иосиф Аримафейский находит, где купить плащаницу. Для многих праздник еще не начался, и разные лавки с товарами еще были открыты. Предание христианской церкви также подтверждает правдоподобность такого объяснения. Например, святой Климент Александрийский прямо говорит, что Господь совершил Пасху 13-го Нисана, днем ранее законного срока. И в христианских церквах Востока в древнее время, до конца II века, Пасху праздновали 14-го Нисана, посвящая ее воспоминанию Дня смерти Христа, и, следовательно, полагали, что Христос совершил Пасху 13-го Нисана. Наконец, и еврейское предание сообщает, что Иисус был распят накануне пасхального праздника. Что касается мнения Цана, то оно не может быть принято, потому что выражение «есть Пасху» не может означать ничего иного, как вкушение пасхального агнца. Фагин то Пасха. С предположением Луази, Юлихера и других также нельзя согласиться, потому что оно представляет возможным со стороны Иоанна сознательное изменение, принятое у синоптиков хронологии, для достижения своих особых целей. Притом такое изменение принятой хронологии для доказательства той мысли, что Христос, наш агнец, за нас закланный, было и совершенно бесцельно, так как ко времени появления Евангелия Иоанна эта идея уже утвердилась в христианской церкви. Таким образом, мы с достаточным основанием можем сказать, что Иоанн точнее определяет здесь хронологические отношения, чем синоптики, согласно которым дело представляется так, будто бы Христос вкусил Пасху в тот день, в который ее вкушали все иудеи. Стих 29. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Снисходя к предрассудку иудеев, Пилат вышел к ним из дворца и остановился на площадке лестницы, которая вела во дворец. Хотя, конечно, ему уже было доложено о Христе в то время, когда члены Синедриона испрашивали у него военный отряд для взятия Христа в саду. О том, что Пилат знал о Христе, говорит и рассказ евангелиста Матфея о сновидении жены Пилата. Тем не менее, Пилат по обычаю римского судопроизводства обращается к иудеям с требованием точно формулировать свое обвинение против Христа. Стих 30. «Они сказали ему в ответ: „Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе“». Иудеи, однако, не хотят, чтобы Пилат со своей стороны производил судебное разбирательство по делу, которое они уже решили. Для него, по их мнению, уже должно быть вполне достаточно того, что они осудили Христа как злодея. Пилату остается только произнести над ним приговор, в силу которого он должен быть казнен. Стих 31. Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Сначала Пилат поддерживает свое судейское достоинство и отказывается сделать то, чего от него требовали иудеи, то есть постановить приговор на основании голословного осуждения. Если иудеи, такова его мысль, не хотят признавать его право производить суд, то пусть судят Христа сами. Иудеи тогда сознаются, что они пришли к Пилату для того, чтобы получить смертный приговор для Христа, так как сами они лишены были права постановлять такие приговоры. Если впоследствии они все-таки казнили архидиакона Стефана при Понтии Пилате, то это было сделано противозаконно, во время народного смятения. Стих 32. «Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Настойчивость, которую проявили иудеи в отношении своего требования, чтобы именно Пилат постановил приговор о Христе, а с другой стороны, слабость, которую показал далее Пилат в отношении к иудеям, должны были послужить к осуществлению предсказания Христа о роде своей смерти. Если бы Пилат решительно отказался судить Христа, настоял бы на своем первом решении, то раздраженные иудеи и сами бы казнили Христа, но уже просто побили бы его камнями, как богохульника с их точки зрения, и через это не исполнилось бы пророчество Христа о том, что его вознесут от земли, конечно, на крест. Только с осуждением Христа на римском суде ему предстояло распятие на кресте. Стих 33. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: „Ты царь иудейский“». У евангелиста Иоанна является довольно непонятным, почему Пилат, призвав Иисуса в преторию, спрашивает его: „Ты царь иудейский“. Но из Евангелия Луки мы узнаем, что этому вопросу предшествовало обвинение Христа со стороны иудеев в том, что он возмущает народ, называя себя царем иудейским. Пилат не мог, конечно, при этом не вспомнить о том, что он сам же дал воинов, чтобы схватить Иисуса. Под влиянием иудейских наветов он мог прийти к той мысли, что под видом учителя религии в лице Иисуса выступил возмутитель народа против римского владычества. Стих 34. Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Христос не отвечает прямо на вопрос Пилата, а сам его спрашивает. Пусть Пилат скажет, что побудило его спросить у Христа о том, царь ли он иудейский. От выяснения мотива, которым руководствовался в этом случае Пилат, будет зависеть и ответ, какой ему даст Христос. Иначе, конечно, нужно отвечать, если вопрос предложен с точки зрения римлянина. Иначе, если Пилат в этом случае повторяет мнение иудеев. Стих 35. Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Пилат прежде всего отрицает всякую связь своего вопроса с иудейскими мнениями о Христе как о царе. Для него лично не может быть и вопроса о том, царь перед ним или нет. Этот несчастный Иисус, человек, не имеющий никаких признаков внешнего царского величия, конечно, не царь. Мысль о царском достоинстве такого несчастного может прийти в голову только увлеченному своими религиозными мечтами иудею. «Разве я иудей?» – спрашивает Пилат. Значит, если он предложил Христу означенный вопрос, то не от себя, он повторил только то, что слышал от иудеев. Как прокуратор, он обязан разобрать жалобу на Христа, которую принесли ему иудеи. «Что ты сделал?» То есть, какими поступками ты подал иудеям повод обвинять тебя в замыслах на достижение царской власти? Стих 36. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Христос отвечает Пилату, что ему, как представителю римской власти, власть, на которую заявляет свои права Христос, не представляет опасности. Царство или власть Христа не от этого мира или не отсюда. Оно небесного происхождения и должно утвердиться на земле не теми средствами, какими обыкновенно основываются и утверждаются земные царства. У Христа нет сильных сторонников, которые бы могли произвести политический переворот в его пользу. Сама выдача Христа иудеям не могла бы состояться без сильного сопротивления со стороны его приверженцев, если бы такие у него были в достаточном числе. Ныне, очевидно. Стих 37. Пилат сказал ему: «Итак ты царь». Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат понял, что Христос не имеет никакого намерения выступить в качестве претендента на иудейский престол. Но в то же время он слышал, что Христос все-таки не отказывается от той мысли, что он царь. Поэтому он и спрашивает Христа: «Итак ты царь», лучше перевести: «Все-таки же ты царь». Может быть, этим вопросом Пилат хотел дать понять Христу, что ему лучше бы не настаивать на своем притязании на какое-то неизвестное царство, которое не принадлежит к этому миру. Христос отвечает на это утвердительно: «Ты говоришь». Сравните ответ Христа Иуде на Тайной вечере: «Ты сказал», 25 стих 26 главы Матфея. Выражение «ты сказал» как утверждение употребляется, кроме вышеуказанного стиха 26 главы Евангелия от Матфея, еще в 64 стихе той же главы. При этом Христос свой утвердительный ответ обосновывает выражением своего самосознания. «Ибо», так правильнее перевести стоящую здесь частицу «оти», переведенную в русском тексте союзом «что», «я царь». Но чтобы лучше разъяснить Пилату характер своего царства, Христос дает теперь положительное описание царства. Ранее в 36 стихе дано только отрицательное определение царства Христова. Христос родился, то есть исшел от Отца, и пришел в мир, то есть выступил в мире, не для того, чтобы обычными земными средствами приобрести власть над людьми, а для того, чтобы свидетельствовать об истине и этим проповеданием истины приобретать для нее подданных. Истина, которую здесь имеет в виду Христос, есть истина божественная, духовная, спасительная, истинное богопознание и откровение, какое дано от Бога людям в самом Христе. Такие подданные могут найтись не только среди иудеев, но и среди всяких народов. Всякий, кто не утратил стремление к истине, следовательно, и язычник Пилат, может понять Христа, проповедника истины. Христос таким образом подал здесь Пилату руку, чтобы направить его на истинный путь, приглашал его ознакомиться с его учением. Стих 38. Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Пилат, очевидно, принадлежал к тем римлянам, которые уже утратили веру в существование истины. Это был скептически настроенный, индифферентный к истине чиновник, который привык видеть везде только ложь, неискренность и полное презрение к требованиям справедливости. В его время в Риме царили взяточничество и продажность, всякий старался только о том, как бы нажить себе состояние, и не разбирал при этом средств. Философия оправдывала такой способ действий, утверждая, что в мире нет ничего достоверного. «Только и верно то, — говорил Плиний, — что нет ничего верного. Поэтому и Пилат не желает ничего слышать об истине». Что есть истина? То есть истина — только мечта. Стоит ли из-за нее бороться, идти на смерть? И Пилат, не ожидая ответа, ибо что мог ответить ему этот, по его мнению, энтузиаст-мечтатель, рассудил Пилат. Прокуратор вышел к иудеям и заявил им, что не нашел никакого повода к тому, чтобы подвергнуть Иисуса наказанию. Стих 39. «Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Что должен был сделать теперь Пилат? Или потребовать от иудеев более обстоятельного донесения о преступлениях Христа, или же взять Иисуса под свою защиту? Но то и другое показалось ему неподходящим. Первое, потому что иудеи, очевидно, сказали уже все, что имели сказать против Иисуса. А второе, ввиду опасности возмущения раздраженных иудеев. Поэтому Пилат избирает средний путь. Пусть иудеи останутся при своем мнении об Иисусе как преступнике, но пусть при этом удовлетворят и желанию прокуратора, пусть этого преступника простят для праздника. Ведь у них есть обычай ежегодно просить отпустить на свободу ради праздника Пасхи одного из осужденных римской властью преступников. Пилат теперь согласен помиловать Иисуса, которого он здесь иронически называет царем иудейским. Стих 40. «Тогда опять закричали все, говоря, не его, но Варавву. Варавва же был разбойник». Но иудеи не пошли на такой компромисс. Они потребовали, чтобы Пилат для праздника отпустил другого преступника, разбойника Варавву. Иоанн здесь передает события очень кратко. Так он говорит, что требование об отпущении Вараввы было уже вторичным. Опять. А ранее сам об этом требовании не упоминает. Очевидно, что он не хотел подробно передавать то, что уже передано у синоптиков, но не мог ничего не сказать и о требовании иудеев относительно Вараввы. Это нужно было для выяснения дальнейшего поведения Пилата.